Категория программы 16+.
Свидетели времени. История. Люди. Судьбы.
Всем привет, с вами сегодня опять Вадим Барабанов, и мы продолжаем говорить про историю нашего города, улиц, связанных с ним историческими событиями, и сегодня у нас июнь на дворе, а говорить мы будем про события, тем более на следующей неделе будет 22 июня, дата достаточно такая трагическая в истории нашей страны, и в то же время героическая. Вот, а я напоминаю, что это прямой эфир, и вы можете оставлять ваши вопросы, комментарии на номер Вайбера, плюс 375-29-34-11-34-8. Так вот, и говорить мы будем сегодня про тех людей, которые изображены на известных гомельских муралах. Пожалуй, нету ни одного города в нашей Республики Беларусь из областных районных центров, где бы было бы такое количество изображений героев. Причем героев, действительно, сделавших огромный вклад в то, что мы живем под мирным небом, наступило как раз-таки время, когда мы можем рассказывать их историю. Эти муралы всем вам хорошо известны, когда вы гуляете по улицам, когда вы едете на работу или спешите домой. И начинаем с самого такого известного и первого. Причем первый из этих муралов появился на самой протяженной улицы. В предыдущих программах мы время от времени говорили о том, какие самые длинные, самые большие, самые маленькие, самые узкие улицы. И я думаю, возможно, вы еще помните о том, что самая протяженная улица в нашем городе Гомеле – это улица Барыкина. Именно на этой улице как раз-таки располагается мурал, причем более 40 метров, в честь известного подпольщика, партизана Емельяна Барыкина. Но в первую очередь именно как партизана. Тем более, если посмотреть на этот мурал, мы видим мужчину с огромной большой бородой на лесном фоне, на фоне тех елей, где и происходило событие. Дело в том, что Емельян Барыкин человек очень уникальный. Во-первых, он сам уроженец Брянской области, причем родился в многодетной семье. Вот, и как потом вспоминали его близкие, он родился не просто в многодетной, то есть семья составляла 12 человек. Но, к сожалению, половина из членов семьи погибла. Погибли от черной оспы. Причем сама же эта черная оспа, она не миновала и Емельяна Барыкина, и в дальнейшем у него оставила свои такие страшные следы на лице. Емельян Барыкин – человек, который начинал свой трудовой стаж, будучи рабочим, обычным рабочим паровозного депо на станции в Брянске. В дальнейшем, уже незадолго до войны, его определили на работу в политический отдел Белорусской железной дороги, который располагался в Гомеле. Я напомню, что в здании старого корпуса Биишта, ныне Белгута, когда-то располагалось все управление Белорусской железной дорогой. И вот здесь он и встретил как раз-таки войну, причем в 40-м году он уже его изберут первым секретарем железнодорожного района райкома партии, а в марте 41-го года секретарем Гомельского горкома. И уже будучи на этой должности, он и будет подводить подготовку подполья и партизанского движения нашего региона. Самое главное, будут заниматься эвакуацией многих наших предприятий. Но, будучи еще молодым юношей, со своей женой он познакомился там же, на своей малой родине, еще в 28-м году. Причем произошло это на танцах. И вот что интересно, что будучи на этих танцах, он, когда знакомился со своей женой, звали ее Клавдия, он назвал, как его зовут. Он сказал Емельян. Но музыка была очень шумная, и его будущая жена Клавдия услышала, что его зовут Демьян. И по этой причине долгое время все члены семьи, родственники его называли Димой, Демьяном, потому как, ну, она не так расслышала, что его зовут Емельян, а он уже из-за своей скромности не стал уже про это говорить. И потом, что интересно, когда были официальные приемы, только тогда к нему ближайшие родственники обращались как Емельян Игнатьевич. Вот. Ну, а уже Барыкин, конечно, человек, который очень был сильно предан своему делу. Причем это человек, о которых говорили, что в первую очередь дела уже государственные, дела именно партийные, а уже в дальнейшем дела членов своей семьи. Причем в каких-то вопросах он был просто прямолинеен, и его невозможно было как-то переубедить, если речь касалась именно о развитии города. Более того, когда он здесь устроился, вот просто пример из его принципиальности, самое главное, человеческих качеств. Как вспоминали его родственники, сестра родной жены Емельяна Барыкина, Ольга ее звали, она отмечала, что вот когда он бывал по делам, ну, ездил по делам как раз-таки через Брянск, он останавливался в семье будущей своей жены и вот в одной из ночей он переночевал. Причем на следующее утро он принес два новых одеяла, потому как когда он ночью ночевал, он ощутил, что на старом одеяле, который мы использовали, оно уже полностью прохудилось, имелись дыры, и он никак ничего не сказал, вот, и привез новые вот эти вот одеяла членам семьи. Причем у него не было так уже в свободном доступе большой суммы денег, вот, но он из своих собственных средств вот, и оказал помощь. Потом он, кстати, неоднократно оказывал помощь всем нуждающимся, что в предвоенный период, что в военное и послевоенное время. Когда все, кто вот знали Барыкина, они отмечали, что человек просто широкой души. То есть к нему всегда люди, если приходили или за советом, или за помощью, он всегда оказывал. Более того, он никогда не делал карьеру за счет людей. Он делал фактически, всегда показывал пример. Вот это тот яркий пример руководителя, который за своим собственным вот примером, делай как я, а уже потом дальше все шли все его остальные подчиненные. Поэтому, когда он стал известным партизаном, его свои подчиненные называли бати. То есть он всячески им помогал. Более того, одной из самых первых диверсий на железнодорожной платформе, кажется, он осуществил лично, причем показывая своим примером, а не только занимаясь вот этими вопросами, о том, что как бы там направлял людей. А более того, вот, когда началась Великая Отечественная война, многие жители города, они же, видя то, что происходит как раз-таки ухудшение ситуации военной, начинают эвакуироваться, причем не дожидаясь даже решения местных органов власти. Они покидали, много беженцев начинало поставлять, особенно когда пришла весть, что Минск был захвачен. Но Емельян Барыкин, он запрещал своим родным думать даже об эвакуации, и только уже в самый последний момент, когда военные действия сместились уже к пригороду города, он выделил машину, причем там же были посажены в полуторке и другие партработники, они были отправлены в сторону Брянска, но под Брянском была перерезана магистраль, они не смогли далее оказаться на востоке Советского Союза, и весь период войны Великой Отечественной семья Барыкина провела в Брянске, ничего не зная о том, что же сложилось именно с самим Емельяном, который ушел в партизаны. Я напомню, что как раз-таки Емельян Барыкин — это один из участников создания отряда «Большевик». Вот. Более того, он оставил воспоминания. Есть дневники Емельяна Барыкина. Кстати, во дворце Румянцевых-Паскевичей хранится копия его дневников, в которой он рассказывает, описывает свой быт, о том, как вот он переносил все тяготы службы. Причем там же отмечаются явления о том, когда фиксировались полное уничтожение мирного населения из-за их связи с партизанами, либо поддержки местных партизан. Кстати, создание отряда «Большевик» было проведено на Щекотовской даче на юге Гомеля по трассе Гомель-Чернигов. Вот сейчас на этом месте, вы знаете, может быть, даже кто-то уже бывал из слушателей, находится партизанская криничка. Так вот, как раз-таки криничка, она не случайна, потому как когда стоял вопрос о том, что же делать дальше, когда начались военные действия, один из партизан попробовал ледниковую воду, сказал, хороша криничка. Ну и в дальнейшем там проходили встречи всех партизан Гомельской области уже в послевоенное время. И вот не так давно произошла реконструкция, причем очень удачный элемент не просто рассказа памяти, а именно мемориализация. То есть там есть замечательные экспозиции по музейным различным аспектам деятельности партизанского движения. Поэтому, если кто еще не бывал на партизанской криничке, звоните в Музей военной славы. Вот, города Гомеля, располагается, напомню, на улице Пушкина, и можете там непременно присутствовать. Ну, а мы сейчас ненадолго прервемся и в следующей части поговорим про еще один известный мурал.
Свидетели времени. История. Люди. Судьбы.
Сегодня мы продолжаем говорить про улицы города, в частности, про муралы, то есть изображения наших героев, причем очень удачная. Вот работа первая, которая появилась в Гомеле, Барыкина и Емельяна, она была специально для визуализации, потому что часто ты гуляешь по улицам и воспринимаешь только как адрес, не понимая, что за ними стояли живые люди, которые совершили какой-то небывалый подвиг. Вот буквально завершая пару слов про Емельяна Барыкина, а после войны он уже также работал по восстановлению нашего города и, к сожалению, очень рано ушел из жизни. Дело в том, что он умер в 49 лет, в 51 году из-за ушиба. Дело в том, что ушиб он получил во время как-таки операции, когда уходил от карателей и упал с лошади. Причем лошадь там резко остановилась, он перевалился через нее, ударился ногой, и вот этот ушиб, он потом со временем перерос в опухоль, а она переродилась в саркому. Вот эта саркома, она разнеслась по всему организму Барыкина, начинаются различные процессы, и привели к тому, что его несколько раз оперировали, в итоге ему ампутировали ногу, и, несмотря на это, не удалось жизнь Барыкина сохранить. В марте 51 года он лежал в Москве, причем сохранились вот описания, опять же, сестры жены, о том, как это происходило. Вот буквально за день до смерти к нему зашла жена в палату, и она говорит: «Дим, ну как ты?» Он говорит: «Ты знаешь, голубушка, что-то я, наверное, ну, в общем, спой мне последний раз песню, каким ты был». Ну, а она сказала: «Так это в больнице, как бы громко не споешь». Он говорит: «А ты тихонько спой». И вот она ему спела эту песню, вот, и через определенное время Емельяна Барыкина не стало. Когда он умер, его захоронили там, где находится могила подпольщиков. Сейчас это площадь труда, где вечный огонь. И на прощание с Емельяном Барыкиным вышел, ну, почти весь город. Именно за то, какой он пользовался большим авторитетом. Вот, и я напомню, что Емельян Барыкин является героем Советского Союза. Еще один герой, который также участвовал, легендарный партизанский комбриг, это и мурал его, и улица его имени названа, это Илья Павлович Кожер. Всем известна улица Кожера. Так вот, если говорить про биографию Кожера, то он сам родился в белорусской семье, причем в очень бедной семье крестьян, не на Гомельской земле, а в Витебской области. Вот, и как и многие ребята того времени, очень рано повзрослел. То есть он помогал отцу по хозяйству, потом работал батраком там в соседней деревне. Это все примерно территория нынешнего Толочинского района Витебской области. Потом получил там небольшое образование, окончил потом более серьезную трудовую школу второй ступени и будет отправлен на хозяйственную политическую партийную работу. Причем полгода он был даже редактором газеты, всем известной сегодня в городе и в нашей стране, «Гомельской правды». Он буквально там полгода руководил ею. Вот, и мурал, который создавался уже как раз-таки к памятным событиям, он выходил под непосредственным участием работников газеты «Гомельская правда». А сам Илья Павлович, он, кстати, несмотря на то, что родился в многодетной семье, у него родилось трое детей: дочь Галина, сыновья Игорь, Валерий. Вот. Ну, а в должности как раз-таки гомельского секретаря Гомельского обкома партии по пропаганде он застал уже события времен Великой Отечественной войны. И с августа 41-го примерно по конец 43-го, то есть фактически до освобождения города, он был в должности именно секретаря Гомельского уже подпольного обкома Белоруссии и командира именно партизанских отрядов Гомельской области. Причем он проявил себя как талантливый организатор, также человек очень принципиальный. Например, в довоенное время он поработал и на партийных должностях в ветке, и вот как вспоминали его близкие родственники, как там... Ну, жена Барыкина купила корову для подсобного хозяйства, и вот, проходя мимо, корова стала и начала кушать чужое сено. В итоге когда Илья Кожер это увидел, он выбежал и сказал жене: «Что ж ты позоришь меня, непременно уведи корову, чтобы она не ела чужое сено». То есть даже в таком вот небольшом принципиальном, казалось бы, ну, подумаешь, там она два раза там ощипнула сено. А все равно это было принципиально, потому что скажут люди, как они будут вот его оценивать. И многим это тоже импонировало, потому что все понимали, что человек, вот, ну, действительно... И потом, кстати, после войны. Семья его жила в очень скромных условиях, когда они перебрались в Минск уже после, когда его отправили на работу в высшее учебное заведение. И никогда он не способствовал, хотя имелись у него возможности как-то улучшить свои бытовые условия. То есть это люди, это особое поколение, которое фактически горели сами, но для того, чтобы делать жизнь и притворять идеи именно улучшения жизни. Но возвращаясь к Илье Кожера. Во время войны семья его, она не имела никаких сведений о том, чем же он занимался. И потом уже, когда они узнали, что он на самом деле активный член подпольного комитета и занимался партизанским движением, когда уже ему присвоили звание Героя Советского Союза. Причем к своей семье он вернулся только осенью 45-го года. А так, будучи уже, как проходил вообще биографический путь как партизана. Я напомню, что с августа 41-го он назначается секретарем Гомельского подпольного обкома КПБ. Позже он будет также активным участником штаба соединения. Причем одно время он руководил сразу несколькими отрядами, которые действовали в Хойникском, Гомельском, Лоевском, Речицком районах. Среди, еще раз подчеркну, партизан, он пользуется очень большим уважением. В предыдущих программах мы говорили о том, что на Лоевском земле, в Лоевском районе действовал активный отряд «За Родину». Так вот здесь как раз-таки для его тесного связи и сотрудничества с прилегающими отрядами и был отправлен Илья Кожер. В дальнейшем он проявил себя на многих диверсиях, какие тогда в целом осуществляли многие наши партизаны. А самое главное, что именно отряд под руководством Кожера принимал активное участие по освобождению прилегающих территорий к городу Речице. И когда в ноябре 43-го года начнется наступательная по освобождению нашей страны Гомельско-Речицкая операция, под командованием генерала армии Рокоссовского. Кстати, ему тоже мурал можно увидеть, но не в железнодорожном районе города, а на территории Новобелецкого района. Тоже, опять же, за освобождение нашего города. Когда началось освобождение Гомеля и Речицы, после того, как был пробит плацдарм в районе Лоева, сохранились сведения одного из генералов армии, в частности, командующего 65-й армии Батова, который писал, что его армия, она наступала в полосе, где действовало активно как раз-таки партизанское соединение Ильи Кожера. Причем они вели настолько такие серьезные наступательные действия, причем это было в районе немного севернее деревни Демихи, и достаточно большой территорию очистили от оккупантов. Поэтому, когда они уже вели по окружению Речицы, освобождению ее, они обращали внимание, что не опасались то, что возможно ли там наступление в тыл неприятеля, и знали, что здесь как раз-таки хорошо себя проявили представители, именно партизан, которые с каждым годом, начиная с 40... Конечно, очень сложно был 41-й год, когда фактически была потеряна связь, наступление немцев, оно стремительно было. Но к 43-му году партизанское движение Беларуси, оно просто-напросто набрало огромный оборот, и это был очень важный фактор, один из этапов, один из важных причин поражения немецкого вермахта в ходе именно Второй мировой войны. Батов, он отмечал, что именно главная роль в этой операции была отведена соединением Ильи Кожера. В дальнейшем Илья Кожер уже работал на партийных должностях в Минске, но в его честь назвали улицу в нашем городе, а также названа и школа в Толочинском районе. Пару лет тому назад появилась мурал с изображением Ильи Кожера. Поэтому все, кто хотят видеть, как он выглядит, рекомендую. Будете прогуливаться недалеко от сквера туриста, со стороны гостиницы «Турист». На 9-этажном здании в районе рынка находится изображение Ильи Кожера. Мы сейчас вернемся на небольшую паузу.
Свидетели времени. История. Люди. Судьбы.
Мы продолжаем говорить сегодня про муралы нашего города. В первых двух частях мы говорили про мурал Кожера, а еще ранее про Барыкина. И сейчас еще один мурал, который украшает, если проезжать по по современному микрорайону Волотова, улица Тимофея Степановича Бородина. Причем, если вы обратили внимание, в отличие от Барыкина, который с бородой, Кожера, который уже, ну, мы видим, достаточно взрослого мужчины, Тимофей Степанович, он очень юный. В августе этого года будет 106 лет со дня рождения одного из активных организаторов и руководителей, в том числе гомельского партийного подполья, Тимофея Степановича Бородина. Так вот, сам Тимофей, он родился в Ветковском районе Гомельской области, работал в свое время начальником механических мастерских фабрики по леспечати. Тогда основное производство располагалось в здании бывшей городской думы. Ну, а сейчас это всем хорошо известное здание на углу начала улицы Советской и улицы Белецкого. Когда-то раньше была городская дума. Ну, а потом третий этаж уже как раз-таки в то время, когда он и работал, был достроен для необходимости производства. И вот в составе группы многих других гомельчан он уже в момент войны, в общем, встретил не в Гомельской области, не на Гомельщине, а на самых западных ее рубежах, на самых западных рубежах Беларуси, а в городе Бресте. И вот здесь он занимался строительством оборонительных сооружений. А как только началась война, он возвращается в Гомель, налаживает связь, устанавливает связь с подпольем, и ему поручают важную деятельность по организации диверсионной работы. Так вот, по заданию подпольного горкома партии Бородину удалось устроиться там же инженером на типографию, учитывая, что у него довоенный был опыт. И он занимается тем, что, во-первых, благодаря этой должности он получал знания о том, какие же документы печатаются. То есть дело в том, что все документы, которые печатались на типографии, они сначала попадали в полиспечати, а потом выходили. Поэтому уже подпольщики, они знали о том, какие документы готовятся и принятие решений уже раньше всего. Более того, уже позже здесь он занимался тем, что наладил производство не в большом, но очень важном, нужном количестве бланков, пропусков, либо удостоверений для документов, которые будут снабжены другие подпольщики. И там же в типографии Бородину удалось изготовить несколько печатей, причем точных копий оккупационных печатей. А потом печатались листовки для обращения по рассказы о том, что война, как она длится, потому что вот мы сейчас время информационных технологий знаем все, что происходит там, не знаю, на противоположной стороне мира, да, а в то время интернета не было, непонятно было, немцы оккупировали город, да, как далеко ушел фронт на восток. А немецкая пропаганда, она говорила, что вот уже все, Москва взята, все, уже войска бегут. Но на самом деле важно было вот в этом как раз-таки вакууме информационном противоположной информации, которая говорила, что ничего подобного, что да, отступают, но Москва еще не взята. И даже издание таких вот листовок, которые разбрасывались в городах и разоблачали, и самое главное, позволяли людям хоть что-то делать, понимая, что они оказались в оккупации и не в составе действующей армии. Так вот, под руководством Бородина также осуществлялась в том числе и диверсионная деятельность. Он также участвовал там, как и многие другие наши гомельские подпольщики, в уничтожении мастерских по ремонту вражеских танков, и я напомню, складов Новой Белицы. Также Бородин со своими товарищами готовился к очередной операции подрыву электростанции. Той самой электростанции, которая сейчас находится на улице Фрунзе. Но, к сожалению, реализовать эту операцию не удалось. Дело в том, что уже к этому моменту, а это уже должно было произойти к майским праздникам 42-го года, немецкая агентура, то есть контрразведка, она выявила планы. Во-первых, она установила, кто участвует в подполье. Во время того, когда Бородин пребывал на конспиративной квартире, в мае 42-го года его арестовали. Причем арестовали также и небольшую группу подпольщиков, бросили в тюрьму. В то время эта тюрьма располагалась на улице Книжной. Кстати, это раньше было дореволюционное время, царская сельская тюрьма, потом тюрьма НКВД. А в годы оккупации немцы использовали под свои нужды. И в дальнейшем там же Тимофей будет расстрелян летом в июне 42-го года. Причем ему было всего лишь тогда 20 24 года. И в дальнейшем уже за его особые заслуги в создании гомельского подполья в 65 году, тоже пред войной, ну, то есть 8 мая 65 года, будет подписан указ, который за его личную отвагу, мужество и героизм, который он проявил, было присвоено звание Героя Советского Союза. А в дальнейшем именем этого легендарного подпольщика назовут улицу в Гомеле, в современном микрорайоне Волотова, на здании фабрики полиспечати. Вот если вы будете проходить, там на самом деле очень много разных, сплошь там мемориальных табличек. Среди них есть табличка о том, что здесь действовала подпольная группа под руководством Тимофея Бородина. Ну, а также перед своей смертью, он, когда его не стало, он написал письмо своим родственникам на платке, и вот сейчас оно находится в музее. Так вот, когда вы будете прогуливаться по... Где этот мурал находится? То есть это пересечение объездной дороги, наш восточный обход, и начало улицы Бородина, то есть вот там, где сейчас зона отдыха, когда вот есть возможность, не знаю, погуляться с помощью покататься, поплавать, позагорать, половить рыбу, позаниматься спортом или просто пройтись. Обращайте внимание, там как раз-таки очень юный герой Советского Союза Бородин Степанович. Тимофей Степанович Бородин. Вот. И в следующей части программы мы поговорим о быте партизан, потому что в подполье, конечно, намного сложнее было противодействовать врагу, но жизнь в лесу, она свои имела трудности, и о том, как состоял быт партизан, мы поговорим в следующей части нашего эфира.
Свидетели времени. История. Люди. Судьбы.
Тема сегодняшнего эфира были муралы, посвященные известным людям, но мы один мурал сегодня не затронули, вернее, даже два. Нет, быть точным, три. Мы не поговорили про мурал изображения Говлачева, Рокоссовского, хотя в предыдущих наших эфирах мы рассказывали историю этих людей. Я думаю, отдельно будет передача у нас посвящена Кириллу Трофимовичу Мазурову, одноименная улица и мурал, который из самых последних появившихся, украшающих наш город и наши улицы. А сейчас мы говорим про быт партизан. Тем более быт партизан, их повседневность, она, конечно, заслуживает внимания. Сейчас есть огромное множество статей, а самое главное, вот рекомендую нашим слушателям, если кому интересно, как вот складывался их быт, уже в интернете имеется и в библиотеке. Есть издание, одно из которых я сегодня буду цитировать. Это рукописный журнал «Партизан 8-й Рогачевской партизанской бригады». Он рассказывает о быте, о том, какие дает советы партизанам. Вообще, вот эти рукописные журналы, они уникальное явление в истории именно культуры партизанского движения. В музее в Минске Великой Отечественной войны хранится более 200 номеров, которые рассказывают именно о быте партизан. Так вот, если читать этот журнал, то там рогачевские партизаны знакомят с бытом. Причем, как этот журнал появился? Ну, в летом 44 года этот журнал, который был с картинками, зарисовками под фамилией Лепинин, представлены секретарю, первому секретарю Центрального комитета Компартии Беларуси Пономаренко, ее авторами, то есть участниками активными партизанского движения. И вот потом этот отдельный журнал, он был издан, и сейчас ты по нему буквально можешь посмотреть, как происходил быт. Дело в том, что, во-первых, важно отметить, что сами по себе партизаны это были нерегулярные вооруженные отряды, причем они формировались как из гражданского населения, бывших активных партийных, хозяйственных работников, так и большого количества солдат, которые попадали в плен и были отрезаны от уходящей, отступающей Красной Армии. Они также вливались именно в партизанское движение. Но, как вы понимаете, находиться на оккупированной территории без фактически первое время связи, без возможности как бы получать вооружение, это, конечно, откладывало особый быт. Вот даже если посмотреть все документы того времени, то партизанам, как правило, предлагали самим добывать в бою оружие, самим решать вопрос пропитания вот, и взаимоотношения с местным населением. Так вот, рогачевские партизаны отмечали, что, как правило, местное население, оно чем могло, тем помогало, но, опять же, часто приходилось именно самим добывать еду тем, что, во-первых, забирали это у оккупационных властей. Что же кушали партизаны в то время? Ну, во-первых, летом этот вопрос, он как-то решался более легко в плане того, что было огромное количество дичи, огромное количество там ягод, грибов, вот. Но зимой ситуация была намного сложнее в плане пропитания. То же самое, там, картошка, то, что любимое блюдо нашего народа и белорусов. Хотя, на самом деле, картошка не так часто упоминалась, например, в средневековый период. Ее вообще не было, она была привезена. Но сейчас это одно из таких главных наших блюд. Также пекли хлеб, но были разные способы получения хлеба. Либо это давало местное население, и тогда нужно было только уже испеченный хлеб принести в отряд. Либо пекли там же, на месте. Причем мука, она не всегда и бывала в нужном количестве. Иногда приходилось подмешивать там различные примеси, делать там из картошки, или при должной обработке мука получалась из желудей. Сейчас, кстати, тоже часто вот, там, практикуют различные диеты, используют, там, например, муку из желудей. Но ее надо было особым образом подготовить. Просто так вот взять желуди, раскрошить их, это, конечно, не даст никакого эффекта. То же самое. Соль, вот всякие эти приправы, это получалось от местного населения, но иногда приходилось голодать. Если летом можно было, как бы, про удовольствием питаться там по три раза в день, то в зимнее время бывало один и два. Тоже сложности были и с водой. Понятно, что те отряды, которые находились близко к источникам, они могли получать воду, а воду, например, в зимнее время часто выпаривали снег, вот, или если это была болотистая местность, то приходилось несколько раз очищать от всяких примесей болотную воду, и при должном кипячении ее употребляли. Но, опять же, это сказывалось и на здоровье партизан. Проживание, как вы понимаете, ты полноценных таких жилищ в отрядах не построишь. Часто партизанам приходилось менять место дислокации, и они должны были готовы быть буквально постоянно в подвижном таком виде. Причем, либо это были временные какие-то шалаши, ну и фактически иногда приходилось спать в открытой местности. Например, зимой как-то вопрос холода решался тем, что вот разводили костер, получался уголь. На эти угли клали ветки, вот, потом плащ-палатку и ложились на вот эти угли. В итоге получалось, что снизу тепло, надо было постоянно меняться, ворочаться, чтобы не обморозить. Иногда приходилось и стоя спать. Причем многие вот участники партизанского движения отмечали, что если вот, например, ситуация ухудшалась в плане того, когда рядом находились карательные отряды, то приходилось порой спать, будучи в пути. То есть, вот, не, казалось бы, ну, спать стоя или сидя – это одно дело. А вот научиться спать, когда ты преодолеваешь большие расстояния – это тоже… Надо было этому еще научиться. Самое главное, просто организм, он настолько уставал. И были моменты, когда люди учились просто спать на марше. Для того, чтобы не было окружения отряда, делали, опять же, по периметру тех, кто, ну, должны были не спать на посту. И так вот они менялись в течение там ночи, дней. Вот ситуация очень сложная была с началом развертыванием партизанского движения в самые буквально первые месяцы и годы войны. То есть 41-й год, особенно зима 41-го на 42-й год, они были крайне проблематичными. Потом уже 42-го года налаживается постепенно связь с большой землей, отправляются сюда диверсионные отряды, вот, и которые помогали. Но опять же, вот иногда смотришь сейчас фильмы, показывают, как там партизаны нападают на там проезжающие машины, у них там автоматическое оружие. На самом деле автоматического оружия у партизан было по минимуму. Как правило, даже то же самое, вот необходимый тол добывали тем, что получали из неразорвавшихся снарядов. Причем разные были способы, когда его просто-напросто неразорвавшийся снаряд опускали в емкость, подогревали, и вот часто бывали случаи, когда это происходило к взрыву, и можно было погибнуть, где же на выплавке тола. А так они... слабо, конечно, была подставка с продовольствием, особенно с оружием. Конечно, к 43-му году, когда началась рельсовая война, здесь уже было налажено нам поток такой, помощь со стороны уже основной территории Советского Союза, но по факту многим отрядам приходилось каждому решать этот вопрос самостоятельно. Более того, для того, чтобы получать какую-то информацию, они налаживали связи с местным населением. Многие партизанские отряды, они отмечали, что местное население, оно всячески содействовало, за что потом, кстати, и платило тем, что многие деревни наши были уничтожены. То есть немцы что понимали, что поддержка партизан, она оказывается не просто там с территории основной Советского Союза, а местным населением. И вот по мере, как раз таки, усиления и укрепления партизанского движения, это происходило карательным таким акциям. Вот если мы посмотрим, 41-й количество деревень было одно, 42-й, к 43-му, 44-му количество деревень, оно просто было, ну, потрясает по количеству там полностью уничтоженных, либо частично из-за развертывания партизанского движения. Медицинское снабжение было, как вы понимаете, на самом последнем уровне. Иногда бывали отряды, где даже и врачей не было. Хорошо, если это был какой-нибудь ветеринар, вот, либо где-нибудь был зуботехник. Ну, вот как он поможет там в случае, если там где было хирургическое вмешательство. Поэтому, если посмотреть сам факт пребывания в партизанском движении, это уже говорит о том, как бы, об высоких моральных качествах, либо очень большой, как бы, сложности, которые люди испытывали, находясь там. Потому что, вот представьте, там рана, нету ни бинтов, никаких, ну, в лучшем случае могли там летнее время мох использовать, или там ткани. Вообще, на самом деле, эта тема, она очень широкая и большая. Я думаю, может быть, мы еще будем к этой теме касаться, тем более, как раз таки, 22 июня, оно не за горами. Вот, ну, а нам уже показывают, что надо прекращать наше вещание. Поэтому мы с вами сегодня прощаемся. Вот, но я напоминаю, что это был прямой эфир. И вы можете предлагать темы следующих наших выступлений на номер Вайбера 29-34-11-34-8. Все, с вами был Вадим Барабанов. Всем спасибо за ваше внимание.
Свидетели времени. История. Люди. Судьбы.